Рассказывая ему, я чувствовал, как мне становится легче. В этом было удовлетворение, близкое к оргазму. Я послал Артура за вином и почти все выпил сам. А сейчас утром я чувствовал себя ужасно. Меня тошнило, кружилась голова, я был сам себе противен. Я проглотил 3 таблетки аспирина и выпил уйму воды. И дело было не в том, что я сомневался в деликатности Артура или пожалел, что он все теперь знает. Мне было бы невыносимо, если бы об этом знал кто-то другой. А Артур же никогда не воспользуется моей тайной. Просто то, что я все ему выложил, казалось мне теперь страшной ошибкой. Вся эта нескромная болтовня, все эти бесконечные пьяные откровения с ужасающей силой оживили прошлое. Отзвуки его жутко отдавались даже в моей унылой голой квартире. А я намеренно оставил свою квартиру голой, как оголил и свою жизнь в тщетной попытке убрать из нее все, что могло бы напомнить мне об Энн. Сегодня, раскрыв польский словарь, я увидел в нем засохших цветок. Белую фиалку, которую Энн обнаружила в своем саду и подарила мне в ту прелестную невинную пору, когда я любил ее, а она еще об этом не знала. День начался с письма от Томми. Любовь моя, мне так жаль, что я оказалась такой никчемной вчера вечером, и, пожалуйста, извини за то, что я сказала насчет Лоры Импоэт. Я знаю, что это было глупо. Ты знаешь, что я люблю тебя и хочу выйти за тебя замуж, но больше всего на свете мне хотелось бы облегчить твою боль. И я уверена, что если бы ты только поделился со мной своими бедами, тебе бы стало легче. Я не могу поверить, чтобы ты когда-либо мог совершить что-то плохое. Но даже если это так, ты должен простить себя. Чувство вины никогда никому не помогало. Верно ведь? Так или иначе, я прощаю тебя во имя Господа нашего. Не хочешь принять это от меня в качестве рождественского подарка? Я так люблю тебя, что, мне кажется, я имею право тебя простить. И так далее, и тому подобное. Я подумал, как это трогательно со стороны Томми предлагать мне прощение Господа Бога в качестве рождественского подарка, особенно если учесть, что она ведь понятия не имеет, в чем мой проступок. Я понимал. Мне очень повезло, что меня любит такая умная и милая молодая женщина, как Томми. Но она была просто мне ни к чему. И я послал ее к черту. Электричества по-прежнему не было. В квартире стоял ужасный холод. Я надел свитер и пальто. Чувствовал я себя нелепым и неуклюжим, но все равно не согрелся. Зажигая спиртовую горелку, чтобы вскипятить чай, я обжег себе палец. Мистер Пеллоу постучал в дверь и попросил одолжить ему свечу. Я сказал, что у нас нет лишней. А немного спустя я поймал Кристофера, пытавшегося потихоньку выскользнуть за дверь, чтобы передать свечу мистеру Пеллоу. Я отобрал у него свечу. Кристофер сообщил, что Мика Ледерслоу арестовали в связи с компанией «Краш», которую для пополнения своих фондов проводили маоисты. не дам ли я немного денег, чтобы взять его на поруки из тюрьмы. Я заявил, что нет. Кристофер ушел к себе и стал практиковаться на своей табле. Я велел ему заткнуться. Он вернулся на кухню и так крутанул винтик спиртовой горелки, что сломал его. Я сказал ему, что он мне осатанил, и чтобы он убирался. Но он и ухом не повел, так как я уже не раз это ему говорил. Тут явился Джимбо Дэвис, и вид у него был вдохновенный, в руках зеленые ветки и мортели. Он пожал мне руку как-то особенно сочувственно, или, может, мне это показалось, и прошептал. «Да-да». И они с Кристофером уединились в комнате Кристофера, откуда вскоре донесся смех. Должно быть, они веселились на мой счет. Явилась Лора Импейт. Мне отчаянно не хотелось видеть ее, но не хватило ума тотчас что-нибудь соврать. Ах, какая обида! А я как раз уезжаю в Хоунслоу. Сегодня, несмотря на сухую погоду, на ней была широкая желтая клеенчатая накидка с капюшоном, подвязанным под подбородком, стеганое пальто и синие сажевые брюки, схваченные у щиколоток велосипедными зажимами. Она не стала снимать пальто. Мы сели у кухонного стола, два нелепых, закутанных, продрогших существа с красными носами. Она бы с удовольствием выпила кофе, но у меня теперь не было никакой возможности согреть воду. Мы вглядывались друг в друга в полумраке. «Хиллари, а вы сможете это перенести, если Кристал выйдет замуж за Артура?» «Не говорите глупости, Лора. Только не говорите глупости, моя хорошая. Я ведь знаю, как вы близки с Кристал. Я хочу, чтобы она вышла замуж за Артура. Тогда почему же вы были так бесконечно несчастны в четверг?» «Нисколько я не был несчастен. Просто у меня болел зуб. Артур — отличный малый. Артур — не такая уж находка. Нищие не выбирают. И Кристал — не такая уж прекрасная английская роза. Я просто ушам своим поверить не могу, когда вы говорите так о Кристал. Я всегда вижу очевидное, даже если речь идет о моей сестре. Она может считать себя счастливой, что у нее вообще появился ухажер. Я как-то ждала от вас большей разборчивости. А кто я такой, чтобы проявлять разборчивость? Но неужели вам все равно? И уж, конечно, вы не можете всерьез говорить о том, что женитесь на Томми. Кто сказал, что я женюсь на Томми? Вы в четверг? Я просто болтал, что попало, лишь бы вы молчали. Как это мило с вашей стороны. Знаете, Хиллари, вы себя недооцениваете. У вас так много заложено, и вы так мало это используете. Такое впечатление, точно из вас весь дух выпустили, точно вы окончательно потеряли весь запал. Так оно и есть. Но почему? Хиллари, вы должны сказать мне. Вам же легче станет, если вы кому-то все расскажете. Я знаю, что-то тут есть. Хиллари, ну, разрешите мне помочь вам. Я же так люблю вас, мой дорогой, разрешите мне помочь. Не ставьте на себя крест. Я знаю, вам нужен дом, и вам захочется иметь свой дом еще больше, когда Кристал выйдет замуж. Обопритесь на меня, воспользуйтесь мной. Вы же знаете, что можете считать наш дом на Куинсгейт-Террис своим. И он станет еще больше вашим, если вы хоть немножко приоткроете свою душу. У нас же нет детей. Фредди так привязан к вам. Лора, меня сейчас стошнит. Ах, дорогой мой, я ведь так хорошо вас знаю. Право. Расслабьтесь. Вы так напряжены, так физически напряжены. Расслабьтесь. Видите, у вас даже свело руки. Потому что здесь чертовски холодно. Лора взяла мою руку в свои ладони с энтузиазмом, принялась ее мять и тереть. Руки у нее были такие холодные, что эта процедура, даже если бы доставляла мне удовольствие, помочь делу едва ли могла. В полном отчаянии я закрыл глаза. Мне хотелось прикрикнуть на Лору, испугать ее. В темноте, под сомкнутыми веками, передо мной с ясностью галлюцинации возникло лицо Энн, словно спроецированное магическим фонарем на лондонское ночное небо. Нет, надо мне писать заявление об отставке. И сделать это надо сегодня же. Я должен уйти из департамента, прежде чем он придет. Слова «мне очень жаль», которые я не сумел сказать ему тогда, были уже много раз с тех пор мною сказаны, но это не помогало. Никто меня не слышал. В этот момент электричество вдруг зажглось, и в кухне вспыхнул яркий свет. Мальчишки крикнули «Ура!». Я выдернул руку из холодных лап Лоры. В дверь позвонили. Я подошел к двери. Это был телефонный мастер. Я глупо уставился на него. «Сам хозяин собственной персоной. Привет». — Да, но телефон, — сказал я, — вы ведь с ним уже все проделали, верно? Больше ничего не требуется, так? Телефон же снят. — Телефон? — При чем тут это? — Я сейчас не дежурю. — А что же? — Я пришел в гости, дружище. Как Лен, а не как служащий ее величества. Вам, значит, нужен Кристофер. С этого мы с вами начали. Что? Вы ведь тогда сказали, вам, значит, нужен Кристофер. Именно это вы мне в первый раз сказали. Ну, так и вам нужен он? По-моему, это бестактный вопрос. Я крикнул «Кристофер!» и вернулся на кухню, но дверь за собой не закрыл. Кристофер выскочил из своей комнаты. Лора сказала: «Мне нужно перекинуться двумя словами с Кристофером. Фредди хочет, чтобы он написал музыку на слова «Сейчас позднее, чем ты думаешь». Сейчас позднее, чем ты думаешь. Да, действительно. Бог ты мой. Да это же Лен. Как мило. Мы с Леном давние друзья. В самом деле, Лора? Кристофер, Лен и Лора — тотчас заполнили кухню своей болтовней. Джимбо, продолжавший оставаться в комнате Кристофера, расставлял зелень в вазе. Сквозь приоткрытую на лестницу дверь я увидел Бисквитика, стоявшую на площадке в своем саре. Я медленно вышел к ней и прикрыл за собой дверь. Сари было однотонное, синевато-бордовое с золотой каймой. Поверх сари Бисквитик надела пальто, но сейчас его сняла. Оно лежало аккуратно сложенное возле нее на полу. А волосы она подобрала наверх, образовав из них на затылке замысловато скрученный блестящий шар. С этой прической она казалась старше. Да и сари придавала ей странный вид. Точно она надела униформу и находилась при исполнении обязанностей. Зачесанные вверх волосы делали ее светло-кофейное личико еще тоньше, а глаза больше, и в глубине их отражались синевато-бордовые отблески роскошного сари. «Привет, таинственное дитя!» «Привет, Хиллари!» «Значит, я сегодня Хиллари, да?» «Почему ты тогда убежала?» Я осторожно кончиками пальцев взял ее за запястье. Худенькая ручка казалась уже хорошо знакомой. Слегка поглаживая запястье, я передвинул пальцы и также мягко взял в ладонь ее ручку. Она была влажная и теплая, и шевелилась в моей руке, точно свернувшийся калачиком зверек. «У меня там полным-полно», — сказал я кивком, указав через плечо на дверь в квартиру. «Извините. Тогда, может быть, вы выйдете со мной? Не согласитесь ли вы зайти со мной в кафе? Мне надо кое-что передать вам». Она сказала «в кафе», как могла сказать только иностранка, и оттого вся фраза прозвучала до смешного предосудительно. Я посмотрел на нее сверху вниз. Ее рука напомнила мне руку Энн. Вернее, не мне, а моей руке. Ведь моя рука не знала, что Энн умерла, и что с тех пор прошло 20 лет, и что я убийца. Ганнер, наверное, видел Энн в больнице до того, как она умерла. Ее лицо осталось прежним или пострадало от катастрофы. А он держал ее в объятиях, когда она умирала. «Прошу вас, пойдемте со мной, хорошо?» «Нет», — сказал я. «Я занят. Мне нужно написать одно важное письмо. Я не хочу играть в эти игры с таинственными девочками. Так что валяй отсюда и оставь меня в покое, слышишь? Хватает у меня всяких неприятностей и безразных проституток». Я вернулся в квартиру и захлопнул за собой дверь. Лора и мальчики готовили кофе. Я был с Кристал. Она держала меня за руку. Видно, такой уж выпал сегодня у меня день — держаться за руку с женщинами. Теперь я жалел, что отшил Бисквитика. Я бы не возражал лечь с ней в постель. А по всей вероятности, к этому все и шло. Это бы отвлекло меня. Интересно, — подумал я, — вернется ли она? Она была так хороша в этом своем саре. и она вполне могла бы быть какой-то частицей моего будущего. А мне сейчас так не хватало перспективы на будущее. Электричество, хоть и в полнакала, горело весь день и продолжало гореть. Правда, электрики грозились снова прервать подачу тока. Я слегка поужинал и опустошил почти всю литровую бутылку испанского бургундского. Ужин состоял из бифштекса, пудинга с консервированными тушеными почками, брюссельской капусты и сладкого пирога. На столе лежала белая кружевная скатерть, и я снова пролил на нее вино. А Кристал каждую неделю добела ее отстирывала. — Ты по-прежнему хочешь видеть младенца Христа на Риджент-стрит? — О, дорогуша моя, ты уже подал прошение? — Я его еще не написал. — А ты непременно должен уйти со службы?
— Конечно.
— Но тебе ведь не обязательно встречаться с ним. Он же будет в департаменте и будет знать, что я тоже там. Только тут мне пришло в голову, как это ужасно для Ганнера обнаружить, что я словно насекомое, словно некий отвратительный жучок засел в его учреждении. Самое меньшее, что я могу сделать, — это уйти до того, как он появится, не напоминать ему о том, что я существую. Толстое, почти квадратное лицо Кристал сморщилось от волнения, горя и любви. Ее пушистые ярко-рыжие волосы были спутаны, словно она весь вечер крутила их между пальцев. На этот раз она не сняла очков, и ее увеличенные стеклами золотистые глаза смотрели в другой конец комнаты, на эбеновых слоников, маршировавших по буфету, в то время как рука сжимала мою руку. Лора месила мою руку. Бисквитик зарывалась в нее. Кристал же держала мою руку твердо, крепко. Так, наверное, держит руку человека перед расстрелом. — Я скоро найду себе другую работу, — сказал я. — А если мне не удастся, вы с Артуром будете меня содержать, так что с голоду не помру. — Если бы тебе было легче от того, что я перестала бы встречаться с Артуром... — Не будь идиоткой, Кристал. Будь я уверен, что ты счастлива и что о тебе заботится, я бы...
Что?
Ну, я бы не покончил с собой. Нет. И даже не эмигрировал бы. Возможно, я женился бы на Томми. Мы тогда потеряем друг друга, сказала Кристал. Она выпустила мою руку и повернулась ко мне лицом. Сняла очки и посмотрела на меня своими прекрасными, бесхитростными, незащищенными близорукими глазами. — Не говори так, дорогая. Ты же знаешь, что мы не можем друг друга потерять. Мы с тобой единое целое. Я так боялась. Вчера вечером внизу был какой-то странный шум. Ах, глупости! Прежде у Кристал никогда не было подобных страхов. Или, скорее всего, были, но только она не хотела волновать меня и никогда не говорила о них. Все вдруг стало таким страшным. Ох, если бы ничего не произошло, если бы он снова не появился. Я чувствую, Прошлое уничтожит нас. Что-то страшное вылезет из прошлого и нас проглотит.
Прекрати, Кристал. Я просто перейду на другую работу. Ничего больше не произойдет.
Я чувствую, что ты в опасности. Я вчера молилась за тебя. Как бы я хотела действительно верить в Бога.
Молись, и Бог появится.
Должен же кто-то услышать твои молитвы.
Я поведу тебя на Риджент-стрит, и мы посмотрим на младенца Христа и поужинаем где-нибудь. Хорошо? Как в тот раз.
Ох, Кристал, да чего же я хочу, чтобы ты была счастлива?
Если бы я был уверен, что ты счастлива, я бы радостно вздохнул и перестал существовать.
Но как же я могу быть счастлива, когда я знаю, что ты все время страдаешь из-за того, и теперь это настигло нас, точно некий мстительный демон?
Ничего подобного, Кристал.
Уж лучше молись. Знаешь, что написала мне милая старушка Томми?
Она написала, что прощает меня от имени Господа.
Но ты же ничего не говорил, Томми?
Нет. И никогда не скажу. Что бы ни случилось.
Кристал, послушай, я ведь и тебе ничего не говорил.
Я рассказал только Артуру.
Рассказал Артуру? Когда?
Вчера вечером.
Все?
Да.
О, Господи! Вырвалось у Кристал.
О, Господи!
В больших золотистых глазах появились слезы. Я был потрясен.
Но, Кристал, мне казалось, что ты это одобришь, что ты будешь довольна. Я думал, раз ты собираешься замуж за него... С моей стороны это было жестом, и потом он такой, и мне просто надо было кому-то рассказать.
А ты не хотела, чтобы он знал?
Нет, я не хотела, чтобы он знал.
Не хотела, чтобы кто-либо знал.
Не хотела, чтобы это существовало как что-то неизвестное людям.
Я хочу, чтобы этого словно не было вообще.
Меня и привлекло в Артуре как раз то, что он не знал.
О, великий Боже! Вырвалось у меня. Я обозлился.
Неужели я всю жизнь должен считаться с уязвимостью Кристал?
Она была до глупости легко ранима.
Возьми себя в руки, Кристал. Ведь все это в самом деле случилось. Скрывай, не скрывай, случившегося не перечеркнешь.
Ты не должна считать, что Артур стал от этого хуже.
Просто пора ему становиться взрослым.
И тебе пора.
В мире бывают страшные вещи.
Да и вообще... Артур должен знать, что его будущий Шурин — убийца.
А что он сказал?
Что он сказал? Я не обратил особого внимания на то, что сказал Артур. Главное для меня было выговориться. И большую часть времени я даже не сознавал, что Артур вообще существует.
Неважно, что он сказал.
Болтал что-то насчет прощения.
А ну, Кристал, перестань плакать. Неужели, помимо всего прочего, я должен терпеть еще твои чертовы слезы?
Кристал руками вытерла глаза и принялась шарить под юбкой, ища платок,
который она, как маленькая девочка, держала в панталонах. Как бы мне хотелось, чтобы мы все еще верили в Иисуса Христа. Тогда он мог бы смыть с нас грехи наши. Смыть кровью Агнца. Помнишь эту старую дребедень? Омовение в чужой крови? С какими отвратительными образами можно беспечно мириться в детстве? Волны крови Иисуса Христа, словно могучее море, снова и снова катятся, омывая людей. Не кровь Христа, а его любовь омывает людей. Ну, а раз Христа нет, придется твоей любви спасать меня, Кристал. Так что не переставай молиться, хорошо? Понедельник. Был понедельник, вторая половина дня. Похоже, что по воскресеньям никогда ничего не происходит, но потерпите немного. Темнело. Желтоватый сумрак, царивший весь день, начал сгущаться, превращаясь в желтоватую мглу. Круглый лик Биг Бена оставался освещенным весь день. Я сидел за столом, смотрел на этого своего друга и пытался составить прошение об отставке. Мысль о том, что надо искать другую работу, и притом быстро, поскольку никаких сбережений у меня не было, наполняла меня страхом, лишала сил и вызывала желание ни о чем не думать. Кто-то, Реджи, стянул мое вечное перо, и я мучился, сражаясь с остальным пером, которое купил в магазине и которое то и дело прорывало бумагу или весело делало кляксы. Воскресенье кое-как прошло. Я дважды ходил в кино, а в промежутках напивался. Я также много гулял. Гулять можно по-разному. Я гулял с особой отвлеченной грустью, неизменно сопутствующей прогулкам по Лондону. Так я гулял и раньше, и только сейчас я проделал это сосредоточенно, как ритуал. По-русски нет единого слова, выражающего движение. Надо непременно указать, идет человек или едет, да еще есть глаголы совершенного и несовершенного вида для обозначения действия, повторяющегося или единичного. И все разные. Мое гуляние в то воскресенье заслуживает особого слова, которое отражало бы его коренное отличие от других прогулок. Когда утро понедельника подходило к концу, у нас на работе появился один из Артуровых несчастненьких. Он только что вышел из тюрьмы и потому срочно напился, а теперь явился к Артуру за деньгами, чтобы напиться совсем уж вдрызг. Я помог Артуру выпроводить его из здания. Артур вышел с ним и не вернулся. По всей вероятности, не сумел избавиться от своего захмелевшего дружка, а, возможно, решил отвезти его в какое-нибудь подходящее убежище. Швейцар, тщетно пытавшийся воспрепятствовать вторжению, сообщил об этом Фредди Импоэту, который пришел ко мне, точно я был во всем виноват, и устроил разнос под приглушенное хихиканье Реджи Фарбатома и миссис Уитчер. Однако после обеда атмосфера переменилась, и отношение ко мне стало более уважительным. И когда я вошел в комнату, Реджи оживленно делился чем-то с миссис Уитчер. При моем появлении Оба умолкли и уставились на меня.
«Послушайте, Хиллари, правда, что вы и Джойлинг старые друзья?»
«Нет».
«Вот видите, Реджи, я ведь говорила вам, этого не может быть».
«Но вы же знаете его, верно?»
«А мне сказали, что вы давние друзья, что вы учились вместе».
«Никак они не могли учиться вместе», — заметила Эдит. «Хиллари неизмеримо моложе».
Я уселся в своем защищенном уголке, куда широкой полосой падал желтый свет от старины Биг Бена. «Вот этого мне будет очень не хватать».
«Хиллари! Вы что же, теперь даже не отвечаете, когда люди обращаются к вам?»
«Я не считал, что тут требуется ответ».
«Но вы все-таки знаете его? В баре говорили, что вы хорошо его знаете».
«Я знал его немного. Мы очень давно не виделись».
«Подумать только. Хиллари знает Джойлинга».
«Я понятия не имел, что Хиллари вообще кого-то знает.
Придется теперь звать его мистер Берт».
«Мистер Берт. Эй, вы там, мистер Берт».
И так далее, и тому подобное.
Я решил пораньше уйти домой. Я не в состоянии был писать прошение об отставке и не в состоянии был заниматься чем-либо другим. Со службы у меня все уже было покончено. Я решил прибегнуть к способу, которым пользовался, когда бывал в плохом настроении. Сесть на внутреннее кольцо и ездить по нему до тех пор, пока не откроются бары, а тогда сойти либо на станции Ливерпул-стрит, либо на станции Слоун-сквер, в зависимости от того, которая в этот момент будет ближе. При такой методе весы склонялись чуть-чуть в сторону Ливерпул-стрит, если ехать в западном направлении, и в сторону Слоун-сквер, если ехать в восточном, поскольку в западном направлении между Ливерпул-стрит и Слоун-сквер было 15 станций, а в противоположном направлении 12. Я предоставил случаю решать, в каком направлении мне ехать. Элемент игры, который я в это дело привнес, немного отвлек меня от моих мыслей, хотя не в той мере, в какой отвлекло бы пребывание в одной постели с бисквитиком. Вечером я, естественно, намеревался, как всегда, отправиться к Клиффорду Лару. Он привык к моим приступам раздражительности и умел их игнорировать. Я, естественно, не поверил тому, что моя вспышка в парке положила конец нашей дружбе. Своими разоблачениями в четверг он отомстил мне и, как я надеялся, удовлетворил свое самолюбие, хотя, конечно, всякое могло быть, и он вполне мог по-прежнему жаждать моей крови, а потому не принять меня или просто уйти из дома. От такого человека любой реакции можно ожидать, и он вполне может вдруг решить, что дело зашло слишком далеко, и пора это кончать. По мере того, как шел день, эта возможность становилась все более явственной, ощутимой, особой болью среди других. Она мешала думать, побеждала бежать. Вскоре после 4 я поднялся и тихонько выскользнул из комнаты. Реджи и Эдит играли в крестики и нолики. Артур еще не возвращался.
Я прошел в раздевалку, надел пальто и кепку. Я не мог заставить себя ходить в котелке или шляпе. Кепка была моим защитным признаком, хотя и не закрывала ушей. Опуститься до уровня вязаной шапочки, какую носил Артур, я не мог. Я двинулся вниз по лестнице. Поднимался я всегда на лифте, а спускался по лестнице. Лифт нес с собой опасность общения. Только уступая возрасту, я не поднимался наверх пешком. Сообразно установленным правительством нормам экономии электроэнергии, лестница была очень плохо освещена. Я спустился уже на два пролета и начал спускаться по третьему, когда снизу из-за угла появился плотный немолодой мужчина и, держась за перила, стал медленно подниматься мне навстречу. Мы прошли друг мимо друга. На секунду я увидел его лицо. Дошел до площадки и завернул за угол. Ухватившись за стену, постоял немного и сел на верхнюю ступеньку следующего пролета. В этот момент на лестнице появился Артур. — Послушайте, Хиллари, что случилось? Вам плохо? Голова закружилась? Я сказал, — убирайся. — Хиллари, не могу ли я? — Убирайся. Стремясь поскорее избавиться от Артура, я заставил себя встать и быстро пошел вниз по лестнице. А он стоял и смотрел мне вслед. Я вышел на улицу. Когда он проходил мимо, передо мной мелькнули синие глаза. Иначе я бы его не узнал. Он облысел, поплотнел. Он шел и держался, как человек пожилой, человек намного старше меня, старше своих лет. И вид у него даже в этот краткий миг был величественный, вид государственного деятеля. Возможно, от этого он и казался старше. Но больше всего меня потрясло не то, что я увидел его, а то, что он увидел меня. Я ведь намеревался быть уже далеко, когда Ганнер Джойлинг появится у нас. А теперь он увидел меня. Но узнал ли? Мог ли он узнать за эти несколько секунд? Я, правда, не изменился в такой мере, как он. С другой стороны, он никак не ожидал меня увидеть. Нет, он не посмотрел на меня. Он шел наверняка занятый своими мыслями, не глядя. К этому времени каким-то образом, ибо я находился в полубессознательном состоянии, я уже ехал по внутреннему кольцу в направлении Пэддингтона. Снова и снова я прокручивал в мозгу случившееся. На лестнице было так темно, мы прошли друг мимо друга так быстро. И я был в кепке. Нет-нет, он никак не мог меня узнать. Но прошли-то мы друг мимо друга на лестнице. Наши тела находились на расстоянии 2 футов одно от другого. Я бы мог дотронуться до его рукава. Я сидел в поезде метро, закрыв лицо руками. Какая-то добрая старушка спросила, неплохо ли мне, и когда я не ответил, сунула фунтовую бумажку мне в карман. На секунду-другую
я почувствовал благодарность. Прошел не один час, и настало время открытия баров. Рулетка внутреннего кольца остановилась. Мне выпала станция Ливерпул-стрит, чему я был даже рад, и что бессознательно предопределил, избрав Пэддингтонское направление. Ливерпул-стрит — ужасающе, псевдовеличественная станция, на которой тебя охватывает страшное чувство обреченности и конца света, словно ты попал туда, где разворачиваются фантастические видения Эдгара По. Я напился, стоя на платформе, глядя на приходящие и уходящие поезда. Наконец я снова сел в поезд и отправился на Глостер-Роуд. Окно гостиной слабо мерцало. Стеклянная панель над дверью была освещена. Я вошел, воспользовавшись по обыкновению своим ключом. «Привет, Клиффорд!»
«Привет!»
Он был на кухне, резал лук.
«Вы ждали меня?»
«Нет». «Вы меня не...»
«Вы же сказали, что не придете».
Я заглянул сквозь открытую дверь в столовую. Стол был накрыт на одного. На моем месте лежала шахматная доска. Я достал ножи и вилки, стакан и одну из вычурных салфеток, которыми пользовался Клиффорд, и разложил все это на блестящем красном дереве, предварительно отодвинув доску для шахмат вместе с нерешенным на ней ходом. Я вернулся в кухню. «Извините, что я так возмутительно себя вел».
«Окей».
Он улыбнулся, не глядя на меня, и смахнул нарезанный лук в красное варево, булькавшее в кастрюле. Тут, по крайней мере, все было в порядке. Я опустился на стул, на котором обычно сидел, когда Клиффорд готовил. Мне было приятно видеть его. Хотелось с ним поговорить. «Можно я чего-нибудь выпью?»
«Похоже, вы уже выпили».
Я плеснул себе в стакан виски. «Я видел сегодня Ганнера». Клиффорд заинтересовался и, повернувшись, посмотрел на меня, но своих кухонных манипуляций не прекратил.
«В самом деле?»
«На службе?» «И он пригвоздил вас к стене, молча, не в силах от ярости произнести ни слова?»
«Не думаю, чтобы он меня узнал».
Мы встретились на лестнице. Прошли друг мимо друга.
Не думаю. В конце концов, он ведь не знает, что я там работаю.
Знает.
Что?
Фредди сказал ему.
О, Господи!
А вы сказали Фредди. Чертовски предупредительно с вашей стороны. Откуда же вы знаете, что Фредди сказал ему? Фредди болтал тут о всякой всячине во время заседания. И, между прочим, сказал, что сообщил Ганнеру про вас. А Ганнер сказал, как это славно.
Да не смотрите вы на меня так.
О, вы видели его? Так получилось, что пока еще нет, но рассчитываю скоро увидеть. Он выходит на работу завтра.
Завтра?
Я думал, что пройдет не одна неделя, прежде чем он появится. Ну, так нет. Я, конечно, ухожу с работы.
Почему, конечно? — спросил Клиффорд, вытирая руки о цветастую кухонную бумагу и наливая себе шерри.
— Ну, это очевидно. Не могу же я торчать там и встречаться с ним на лестнице и в дверях. Я этого сам не вынесу и не вижу оснований, почему его надо подвергать такому испытанию. Решая уйти, я думаю прежде всего о нем. Вы-то уж, безусловно, все понимаете.
Не уверен.
Я не считаю, что вы должны бежать.
А я как раз и собираюсь бежать. Именно бежать.
Я считаю, что вы должны остаться на службе, высидеть, а там будет видно.
Чтобы развлечь вас...
Что ж, это действительно меня развлечет, но оставаться вам надо не ради этого, а ради своего же собственного блага.
Моего блага?
И его тоже.
Вы с ума сошли, — сказал я.
Да, его, наверное, начинает рвать при одной мысли, что я нахожусь с ним в одном здании.
О, Боже правый! Как бы я хотел, чтобы вы ничего не рассказывали этому чертову Фредди!
Если бы Ганнер не знал, все было бы настолько легче. Я мог бы просто исчезнуть и...
Представьте себе, я с вами согласен.
И признаю, получилось не очень складно, что рассказал об этом импоэйтам. Хотя вы и понимаете, почему я так поступил. Но я считаю, многое меняется от того, что он знает. Я считаю, что теперь вы должны остаться.
Вот этого я не понимаю.
Если бы Ганнер не знал, что вы тут работаете, и вообще думать о вас не думал, тогда окей.
Но теперь, когда он знает, что вы продолжаете существовать, было бы невоспитанно взять и исчезнуть.
Невоспитанно?
Да.
Если, напомнив о себе, произведя этот маленький шок, вы уползете, ваши страдания, возможно, уменьшатся.
Но его страдания возрастут.
Если уж позволите, я считаю, что вы обязаны принести ему в жертву свои интересы.
О чем, черт подери, вы говорите?
Он точно пугало для вас.
А вы, несомненно, пугало для него.
Вы же сами сказали, что его, наверное, начинает рвать при одной мысли, что вы находитесь в одном с ним здании.
И если вы возьмете и исчезнете, от тошноты это ему уже не будет избавления.
От нее и нет избавления.
Избавления, возможно, нет. Но, думается, ему бы стало легче, если бы он просто видел вас время от времени. Привык бы изредка встречать вас и понял, что мир от этого не перевернулся.
А потом ему, возможно, приятно будет поразмышлять и над разницей вашего положения в жизни. Это может немного приободрить его.
Жутковатое рассуждение. Меня такая мысль не ободряет.
Но речь идет о том, верно ведь, что вы должны принести себя в жертву.
Это малюсенькая, крошечная услуга, которую вы можете, я думаю, обязаны ему оказать, независимо от того, что вы сами чувствуете.
Это какой-то дикий ход мысли. Ситуация дикая, и, как вы правильно заметили, для стороннего наблюдателя не безинтересная. Что произойдет? Как вы оба поведете себя?
Неожиданный ответ, боюсь, безупречно. Но это уже будет хоть и крошечным, но все же проявлением добра в мире.
Похоже, что вас очень заботит душевное спокойствие Ганнера.
Нет, я совершенно беспристрастен.
Как вам известно, я и в старое это время не особенно любил Ганнера. Мне говорили, что у него есть обаяние. Я этого никогда не замечал. Он казался мне претенциозным и самовлюбленным. Нет-нет, я просто излагаю вам свои соображения, то, что мне кажется разумным и моральным. Я ведь не говорю, что вы должны непременно побеседовать друг с другом. Это было бы, конечно, невозможно. Но если бы вы могли любезно поклониться ему, встретившись на лестнице, это было бы хорошо для него, а, возможно, и для вас.
Любезно.
Едва ли у нас возникнет желание быть друг с другом любезными.
Конечно, нет. И не в этом дело. Просто вы должны остаться, спокойно вынести его присутствие, дать ему возможность пренебречь вами.
Я вовсе не предлагаю вам сидеть тут всю жизнь, но я считаю, что вы должны продержаться полгода.
— Нет, — сказал я. — Нет.
Я понимал справедливость доводов Клиффорда, но не мог их принять.
Я что же, должен был подставить себя Ганнеру, словно некоему смертоносному лучу? Я что же, должен служить для него своего рода зрелищем, смириться с его близостью, с его молчаливой ненавистью и презрением, а потом уползти и спрятаться?
В этом было что-то омерзительное и пугающее.
Но неужели я действительно должен так поступить? Неужели Клиффорд прав, и речь идет о небольшой услуге, которую я мог бы оказать Ганнеру, о том, что в конечном счете я мог бы ему подарить? Даже если это и не так, готов ли я что-либо ему дарить? Разве я не ненавижу его за те страдания, которые он мне причинил? Ведь он же сломал мне жизнь и сломал жизнь Кристал.
— А что представляет собой его вторая жена? — спросил я, чтобы вывести разговор из этого неприятного русла.
— Не знаю. Какое-то модное ничтожество.
Образованное?
Не думаю.
Есть дети?
Нет.
Я сказал. Кристал бесповоротно выходит замуж за Артура. Это дело решенное. Она сказала ему да. Артур водружен на пьедестал. Артур возвеличен.
О, нет!
Клиффорд швырнул ложку, она упала со стуком.
— Да, боюсь, что так.
— Вы не можете этого допустить. — Ох, нет, нет, нет. В прошлый раз я не воспринял этого всерьез. Вы должны поломать это.
— А при чем тут я?
— Может, оно и к лучшему.
Клиффорд сбросил передник.
— Пошли.
— Как?
— Куда?
— Немедленно едем к ней.
— Кристал?
— Ни в коем случае.
— Я хочу видеть женщину, которая собирается стать миссис Артур Фиш.
— Нет, —
— сказал я. — Извините?
— Нет.
— Поедемте к Кристал.
— Нет, мы не поедем.
— Клиффорд, не будьте совсем уж дьяволом. Вы же знаете, какие чувства питает к вам Кристал. Я надеюсь, что теперь она не смеет даже думать о вас. Как же у вас могла явиться мысль растревожить ее, как раз когда она что-то решила? Господи, неужели вы думаете, что мне это нравится? Но я хочу, чтобы она устроила свою жизнь и была счастлива.
И вы действительно считаете, что она будет счастлива, если выйдет замуж за этого обмылка?
Да.
По-видимому.
Иначе я бы этого не допустил. Артур не чудо природы, но он честный малый и любит ее.
А я хотел бы это поломать, — сказал Клиффорд.
Вы уж не вмешивайтесь, я это серьезно.
Не вмешивайтесь. Держитесь в стороне. Если Кристал увидит вас сейчас...
Но почему этому ничтожеству Артуру выпало жениться на девственнице?
И почему он должен был получить именно эту девственницу?
Как вы трогательно романтичны в отношении девственности.
Это понятие все еще кое-что значит в нашем прогнившем, алчном, сонном, слюнявом мире.
Обещаете, что не пойдете к Кристал, не станете встречаться с нею или писать ей?
Я никогда не даю обещаний.
Как я могу связывать на будущее свое «я»?
Но вы не будете ничего предпринимать, хорошо?
Вы ведь ничего не можете ей предложить. Единственное, что вы можете сделать, — это все расстроить.
— А, да ладно, — сказал Клиффорд, сразу переходя, как это было ему свойственно, от горения к апатии.
— В конце-то концов, это ваше дело.
Я ведь думал прежде всего о вас. А если вы считаете, что все прекрасно, значит, так оно и есть.
Она ваша собственность, пока не станет собственностью Артура.
Вы правы. Никакого конструктивного плана у меня нет.
И все же смею надеяться, что этого не случится.
А теперь... Как сказала бы дражайшая Лора, «А табле, а табле!»
Мы сели за стол. Сначала съели что-то вроде омлета с овощами, потом что-то вроде рыбы с фруктами.
Как выглядит Ганнер?
Постарел.
«Все мы постарели, дорогой мой», — сказал Клиффорд.
Губы его уже были плотно сжаты.
Он протянул через стол руку и накрыл ею мою.
Вторник. Был вторник, утро. Я пришел на работу очень рано, поднялся на лифте и юркнул за свой стол в фонаре. На дворе было все еще темно, и циферблат Биг Бена парил в вышине ярким кругом, словно среди башен Вестминстера появилась луна. Я сидел, сжавшись в своем углу, как испуганный зверек. Я бы с удовольствием забаррикадировался. Из Кингс-Лина пришло письмо от Томми, которую она всегда посылала мне по вторникам. Однако по тону оно было необычным.
«Мой родной,
я так давно говорю тебе, женись на мне, что твой слух, наверное, уже привык к этим словам». и ты меня не слышишь. Я пришла к убеждению, по многим причинам, что пора задать тебе этот вопрос всерьез и получить серьезный ответ. Иначе я не смогу себя уважать. Я должна так или иначе устроить свое будущее. Я знаю, что у тебя серьезные неприятности, и знаю, что нужна тебе. Все требует неотложных решений. Если мы не объединимся, жизнь может отбросить нас далеко друг от друга. Возьми мою руку, и в дождь, и в бурю обопрись на нее, мой родной. Позволь мне шагать с тобой рядом, чтобы нас впереди не ждало. Я близка тебе, и у нас есть общий язык. Признай же это, признай, какая это редкость и спасение. Мне надо побыстрее тебя увидеть, чтобы кое о чем поговорить с тобой. Я не могу ждать до пятницы. Для этого есть основания. Пожалуйста, разреши мне встретиться с тобой в среду. Я позвоню тебе на работу в среду вечером. Вечно преданная тебе Тамазина. Прочтя это высокопарное послание, я прежде всего подумал, что Томми, должно быть, узнала насчет Ганнера и Энн. Отсюда ее желание спасти меня в бурю и так далее. Однако, как она могла это выяснить? Нет, у меня начинается мания преследования. Расскажу ли я когда-нибудь Томми об этой истории? Нет. Еще и потому я не могу на ней жениться. Я сидел в безопасности моей оконной ниши и смотрел на постепенно светлевшую улицу. Начинался еще один из ненастных желтых дней. Я раздумывал, следует ли мне немедленно подавать прошение об отставке. Вчера вечером меня как-то убедили доводы Клиффорда. Быть может, я действительно обязан остаться и, так сказать, поднять забрало или подставить себя врагу. Идея нелепая, но в ней была известная логика. Быть может, я действительно не должен бежать, а должен вытерпеть и дать всей этой истории самим фактам, что мы будем встречаться и здороваться кивком головы. Но будем ли? Возможность стать чем-то обычным. Поможет ли это не только ему, но и мне снять остроту кошмара? Так размышлял я после того, как, изрядно выпив, покинул квартиру Клиффорда. Однако сегодня утром все эти доводы показались мне иезуитскими, даже несерьезными. Зато передо мной возникли более веские и страшные причины, литовавшие не покидать работу. Я внушил себе, что я крепкий, здоровый человек, и что я полностью исцелился. На самом же деле я понимал, и сейчас до ужаса ясно понял это сердцем, всем своим нутром, сколь хрупким было состояние духа, которого я достиг. Я не думал, что могу сорваться или сойти с ума, но если я распрощусь с Уайтхоллом и стану искать себе место, и не сумею его получить, а деньги начнут быстро таять, то в каком моральном состоянии я вскоре окажусь? Мне вспомнился и показался до жути близким тот страшный год, который я провел на севере, шоколадный год, когда я лежал на раскладушке в комнате Кристал и притворялся, будто страдаю от физических недугов, в то время как на самом деле сражался за свой рассудок.
А что, если, уйдя со службы, я останусь без заработка, пусть даже на время? Что, если я снова погружусь в эту страшную черную трясину?
Глубины сознания не подчиняются законам времени. Ведь все это по-прежнему там. И только Бог мог бы изъять это оттуда. Даже Кристал это не удалось. Что, если я не смогу зарабатывать себе на жизнь? Что, если мне придется зависеть от Кристал? Что, если мне придется зависеть от Артура? А если я останусь на своем месте? Даже если на какое-то время утрачу работоспособность? Я как-нибудь продержусь, вывернусь. Никто ничего и не заметит, я буду в безопасности.
В комнату, насвистывая, жуя мятную резинку, вошел Реджи.
— Привет, Хилл. — Раненько вы вчера улепетнули, а? Думали, мы не заметим, как вы вертанули хвостом. Отправились пропустить стаканчик?
Прибыла Эдит.
— Я как раз говорил Хиллари, что мы заметили, как он вчера дал дёру.
Послушайте, вы слыхали? Миссис Фредриксон родила тройню.
Не может быть. Она принимала это отвратительное средство от бесплодия.
Я сделал вид, что занят работой. И все утро делал такой вид. Я решил пораньше отправиться обедать, и обедать долго, невзирая на поток остроумия, который это вызовет у нас в зале. Ходьба целительно действовала на меня. Я решил пойти пешком на север Сохо и удовольствоваться сэндвичем в одной из пивнушек на Чарлотт-стрит, где я любил напиваться, когда был помоложе.
Я выскользнул из комнаты, натянул пальто и кепку и двинулся к лестнице. И тут же приостановился.
Не безопаснее ли спуститься на лифте?
Но что, если окажусь в лифте с Ганнером?
На работе ли он сегодня?
Я решил отважиться и избрать лестницу. И пошел вниз. Я почти дошел до нижнего этажа, когда с улицы в холл вошла женщина, быстро пересекла его и побежала вверх по лестнице. Она не была нашей служащей. Я ее прежде никогда не видел. Она была шикарно одета. Так шикарно у нас в учреждении не одевались. Брюнетка в меховой шапочке и дорогом с виду меховом пальто с металлическим поясом вокруг тонкой талии и ярким шелковым шарфом. Я охватил все это одним взглядом. Она прошла мимо меня, благоухая духами, и исчезла, свернув с площадки. Я застыл. Затем повернул назад. Я был абсолютно убежден, что это так, и все же решил проверить. И зашлепал вверх по лестнице.
Кабинет Темплер Спенса. А теперь, должно быть, Ганнера находился в билетаже на аристократическом этаже, почти рядом с лестницей. Поднявшись до конца пролета, я свернул в широкий, устланный ковром коридор. Женщина в меховом пальто стояла у кабинета Ганнера. Она уже взялась за ручку двери и обернулась. Я на секунду застыл. Она смотрела прямо на меня. Она не только знала, что я вернулся и последовал за ней, Она знала, кто я.
Я поспешил ретироваться. Чуть ли не бегом выскочил из здания. И все твердил себе снова и снова, что, несомненно, ошибся. Несомненно, ошибся. Во взгляде, который в течение секунды она устремила на меня, было узнавание. Однако же она никак не могла знать, кто я. Просто у меня мания преследования. Вернулась старая болезнь, которой я так страшился. Я шагал и шагал по улицам. Через какое-то время обнаружил, что нахожусь у подножия башни почтамта. Я заходил в несколько баров и пил виски. Есть я ничего не мог. Подумал было о том, чтобы не возвращаться на службу. Но все же вернулся около трех. Надо держаться установленных правил, рутины. Я должен сидеть за своим столом. Должен сделать над собой усилия и работать. Не должен весь день бродить по Лондону.
Послушайте, Хило, 3 часа на обед — это недурно.
У Хиллари такой вид, точно он пропустил стаканчик другой.
Хиллари.
Хиллари. Я снова сделал вид, будто с головой ушел в работу. Я даже дважды прочел одно дело, но так ничего и не понял. Девушка, работавшая в архиве, Дженни Сирл, принесла чай, так как Скинкер подцепил грипп. Она поинтересовалась, все ли у меня в порядке. Вошел Артур с грудой материалов. Он тоже с тревогой посмотрел на меня. Погладить меня он не посмел, но положил руку на стопку бумаг таким жестом, который неким таинственным образом на языке человеческих знаков выражает сочувствие. Я все еще ощущал запах духов леди Китти, словно он пропитал мою одежду, пока она проходила мимо. Я попытался представить себе ее лицо, но лишь смутно видел перед собой темные волосы и темные глаза.
Темно-синие?
Темно-карие? К этому времени я уже твердо решил, что все это мне показалось. Она никак не могла знать, кто я. Возможно, она почувствовала, что кто-то поднялся по лестнице следом за ней. Какой-то любопытствующий, нахальный клерк. Она, наверное, даже не заметила меня, когда я спускался вниз. Она-то ведь к той истории никакого отношения не имеет. Хотя сейчас мне пришло в голову, что я ни разу не задумывался над тем, как Ганнер обрисовал своей второй жене гибель первой. Я просто не в силах был заставить себя вызвать в памяти образ Ганнера, как он говорит, что думает, как мыслит, и я постарался закрыть для себя эту тему. На улице уже стемнело. Голова у меня раскалывалась от виски. Я чертил в блокноте пересекающиеся круги и рассеянно слушал нескончаемую болтовню Реджи и миссис Уитчер. Сколько пройдет времени, прежде чем все у нас в учреждении узнают, что я натворил? Станет ли это всеобщим достоянием? Ведь разница между тайным позором и публичным огромная. До меня долетело имя Ганнера, и я стал прислушиваться. Миссис Уитчер говорила о леди Китти. Она дочь какого-то мелкого ирландского лорда. А разве она не из еврейской банкирской семьи?
По материнской линии — да. Она наполовину еврейка.
Представляю себе, до чего она избалована.
О, да.
А уж с какой фонобери?
Вы знаете, у нее есть горничная, причем темнокожая.
Негритянка в тюрбане? Вот смехота.
Нет, по-моему, индианка. Словом, темнокожая. Они с Джойлингом, конечно, объехали весь свет.
Как, Хиллари, опять удираете?
Но вы прямо как чертик, выскакивающий из коробочки.
Я вышел из комнаты и затем из здания. Подняв воротник пальто, чтобы защититься от сырого пронизывающего ветра, зашагал по Уайт-холлу, куда глаза глядят.
Темнокожая горничная.
Бисквитик.
Я сидел по обыкновению у Артура, поскольку был вторник. Мы съели холодный язык с картофелем и консервированными бобами, затем сыр, бисквиты и бананы. Артур, во всяком случае, ел, а я притворялся.
Я немало всякого передумал с тех пор, как ушел со службы.
И прежде всего решил, что надо придерживаться правил, как я делал всегда. Надо регулярно ходить на работу, соблюдать мои дни. Иначе я превращусь в сумасшедшего. Нельзя бродить без цели по Лондону и жить в метро. Пытался я в отчаянии размышлять и над проблемой бисквитика, но размышления мои были весьма туманны.
Возможно ли, чтобы бисквитик была горничной леди Китти, и та посылала ее следить за мной?
Я решил прийти к выводу, что это невозможно. Хватает у меня забот, и без столь кошмарных диких мыслей я усилием воли пресек все дальнейшие размышления на эту тему. А пока мне надо позаботиться о том, чтобы поразумнее и подостойнее довести до конца вечер с Артуром, сохранив остатки моего авторитета и статуса.
Нельзя допустить, чтобы мои отношения с Артуром переросли в открытую враждебность или были взорваны хаосом эмоций.
Что ты скажешь о вине, Артур?
Что?
Что ты скажешь о вине?
О, отличное! Да, отличное!
Оно, конечно, дешевое, но эти малоизвестные французские крепленые вина совсем неплохи, если дать им немного подышать.
Это?
Да, именно это самое вино мы пьем у Кристал, верно?
Нет, то испанское вино.
Хиллари, вы бы не возражали, если бы мы назначили день?
Какой день?
День, когда мы с Кристал обвенчаемся.
Я уставился на каменный экран с изображением Empire State Building и на пыль, каким-то образом сумевшую прилепиться к вертикальной поверхности.
Когда же?
Я был в отделе регистрации, и, надеюсь, вы не станете возражать, если это будет скоро. Я хочу сказать, через неделю или около того.
Через неделю или около того?
Я словно услышал голос Клиффорда Лара, произносящий «этому не бывать».
Сдержит ли Клиффорд свое, нехотя данное обещание, не вмешиваться?
Да, я хотел бы, чтобы это произошло поскорее, если вы не возражаете.
Ты теперь часто видишься с Кристал? — спросил я.
Нет-нет, я бываю у нее, как всегда.
Бедные ребята. Все это ведь из-за меня. Они боялись хоть что-то изменить, хоть что-то передвинуть без моего разрешения.
И однако же, после того, как они сходят в отдел регистрации, через неделю или около того, мир станет для них совсем другим.
Как сказал Клиффорд, Кристал — моя собственность, пока не станет собственностью Артура.
Не следует ли мне дать им свободу? Сказать сейчас Артуру, что он должен чаще видеться с Кристал, что Кристал нуждается в защите.
А что делает сейчас Кристал, пока я бражничаю с Артуром?
Сидит дома одна.
И вообще, что делает Кристал большую часть времени, когда я занят чем-то другим?
Я об этом никогда не думал.
Разве я и сейчас еще не надеюсь, что Клиффорд как-то вмешается, поломает ее брак с Артуром?
Он, наверное, мог бы это сделать. Достаточно было бы одного его визита.
Так что пусть Кристал остается одна, пусть ждет.
О, зачем же мучит меня Артур необходимостью принять это страшное решение, когда и так уже столь многое делает нормальную жизнь невозможной?
Вы не хотите венчаться в церкви?
Для этого надо дольше ждать, и потом...
А вы оба ужасно торопитесь.
Нет. То есть, я хочу сказать...
Не будем пока ничего назначать, — сказал я.
Я поговорю с Кристал.
На лице Артура появилось на секунду выражение разочарования, обиды. Он даже чуточку надулся.
Хорошо.
Настала тишина. Артур раздраженно подергал себя за усы, потом стал тщательно протирать скатертью очки. А я крошил сыр и разбрасывал по столу крошки.
— Вы не возражаете, если мы поговорим о том другом деле? — спросил он.
— Каком другом деле?
— О Джойлинге.
— Ах, об этом.
Если хочешь.
Я-то считаю, что мы с ним покончили.
Что вы собираетесь предпринять?
— Ничего.
— А что вы тогда предприняли, я хочу сказать, после того, как вышли из больницы? Вы написали ему или как-то дали знать?
— Нет.
— Значит, вы вообще ничего не сделали, чтобы...
— Конечно, нет.
Когда человек совершил такое, говорить уже не о чем.
— Не думаю, что согласен с вами, — сказал Артур.
Вероятно, насупленный вид создавал впечатление, что он заносчив.
— Я считаю... что вы могли бы ему написать?
Я бы написал.
Дорогой Ганнер, должен принести вам искренние извинения,
хотя бы для того, чтобы поддержать с ним контакт, как-то разобраться во всем или помириться, или вообще найти какой-то выход.
Ради всего святого. Хоть раз подумай, что ты говоришь.
Поддержать контакт?
Как раз это ведь и исключено.
Надо же хоть немного обладать чувством порядочности и здравым смыслом.
А теперь, по-моему, вы должны пойти к нему.
Пойти к нему?
И сказать. Вот я пришел после всех этих лет, и мне хочется, чтобы вы знали, что я сожалею о случившемся, или что-то в этом роде.
Вот я пришел после всех этих лет.
Очень ему это будет приятно, очень.
Может, и будет, — сказал Артур. В конце-то концов, вы же не единственный оставшийся в живых. И все эти 20 лет он тоже думал?
Может, он будет рад сказать вам, что он прощает вас.
Твой лексикон убивает меня.
А что, если он меня не простил? Что, если он хочет убить меня?
Ему, может, станет легче, когда он воочию убедится, что не так уж этого и хочет.
Меня тошнит от тебя.
Извините, я, наверное, плохо все это объясняю. Просто при таком положении вещей имеет смысл делать лишь что-то чрезвычайное. Ведь речь идет не о какой-нибудь ссоре, не о драке, а о чем-то более глубоком. Я имею в виду не Бога или что-то там еще. Просто все мы люди, все живем на земле.
Ты говоришь так красноречиво, так ясно.
Я имею в виду возможность примирения вообще. Ну, вроде как. Лучше простить, чем ненавидеть.
Даже если вы скажете друг другу хоть несколько слов, это может много изменить.
Перестань нести околесицу, милый Артур. Вот что я тебе скажу. Мне пора домой.
Дождь льет, как из ведра. Не хотите, чтобы я дал вам зонтик?
Нет.
Знаете что, Хиллари?
Я, по-моему, видел леди Китти Джолинг сегодня у нас на службе.
Вот как.
Должно быть, это была она. На ней было норковое пальто. Во всяком случае, по-моему, норковая. Она спускалась по лестнице. Мы чуть не налетели друг на друга. А духи у нее какие? Бог ты мой!
Спокойной ночи, Артур.
Среда.
Была среда. Дождь, начавшийся накануне, продолжал лить с неба непрерывными прямыми струями, темный занавес на темном фоне, в то время как минуты медленно тащились за минутами, приближая время к обеду. Около 10 часов позвонила Томми. Для начала она спросила, увидимся ли мы вечером. Я, не отвечая, опустил трубку. Я пытался хоть что-то делать и даже преуспел. Мне стало немного легче от одного сознания, что с тех пор, как Ганнер вернулся в мою жизнь, уже прошло какое-то время. Ведь я после этого прожил целую неделю. Ничего ужасного не случилось, если не считать некоторых странностей. Я сидел в безопасности в своем углу и занимался своим делом. Мне стало ясно, что было бы идиотством уйти со службы. Как-нибудь я продержусь, если затаюсь и буду следовать установившейся рутине. Мысль, что бисквитик — горничная леди Китти, представлялась мне теперь фантастической выдумкой человека, страдающего манией преследования. Ничто этого не подтверждало. Бисквитик может быть кем угодно. Она вполне могла быть, да наверняка и была, проституткой, оказавшейся без клиентов и охотившейся за одинокими мужчинами в надежде вытянуть из них деньги. Наверное, живет где-то поблизости. Тут немало таких обитает. А что до самой леди Кити, то, по всей вероятности, я никогда больше ее не увижу. Жены не должны посещать правительственные учреждения. И, постепенно успокоившись на этот счет, я начал больше думать о Кристал. Я решил в виде исключения пойти и повидать ее сегодня вечером. И если удостоверить, что она действительно хочет выйти замуж за Артура, нечего мне ставить им палки в колеса. О, Господи! В этот момент размышления мысли мои были прерваны вошедшей Томми. Вернее, не вошедшей, а ворвавшейся или влетевшей. Промчался темный вихрь, и Томми в очень мокром плаще склонилась над моим столом, окропляя водой мои бумаги. Она стянула с головы шапочку, и волосы ее свисали толстыми, мокрыми хвостами, точно тяжелые мертвые змеи. Безжалостный неоновый свет создавал впечатление, что передо мной голова медузы с красным, в оспинках, оживленным, взволнованным, мокрым от дождя лицом. Я мгновенно окаменел и чуть не лишился дара речи от злости. «Я ведь говорил тебе, никогда не делай этого, никогда!» Почти шепотом, тихим, ледяным голосом произнес я. «Ты же не стал говорить со мной по телефону, повесил трубку!» Голос у Томми был гораздо менее тихим. «Сейчас начнется спектакль», — произнесла миссис Уичер. «Пошла вон! Убирайся! Пошла вон!» «Нет, я хочу говорить с тобой. Я хочу тебе кое-что сказать. Я уйду, если только ты выйдешь со мной». «Пошла вон! Пошла же!» «Ты что, хочешь, чтобы я закричала?» Я встал и быстро прошел к двери, краешком глаза подметив, каким восторгом светились лица Реджи и Эдит Уитчер. Я пошел вниз по лестнице. Томми шагала рядом со мной. «Я ведь говорил тебе, никогда не приходи ко мне на службу. Я не хочу и не могу допустить, чтобы подобные сцены происходили в комнате, где я работаю. Я не желаю больше мириться с твоей манерой вешать трубку, когда я звоню. Я говорил тебе, не звони. А я написала тебе в письме, что позвоню сегодня утром. Плевать я хотел на то, что ты написала. Мы сейчас дойдем с тобой до двери. Ты выйдешь и больше сюда не вернешься. Выйди со мной на минутку и поговорим. Я не буду с тобой говорить. Я не допущу, чтобы какая-то глупая истеричка шантажировала меня. Либо ты поступишь так, как я сказал, либо пошла к черту. Кто-то прошел мимо нас по лестнице. Кто-то, одетый сегодня в дорогое твидовое пальто, в белую каракулевую шапочку. Запах уже знакомых духов проплыл мимо, как клочок гонимого ветром тумана. Я говорил тихо, но слова мои вполне могли быть услышаны. Томми что-то сказала. Мы дошли до нижнего этажа и вышли на улицу. На улице лил дождь.
«Ой, Хиллари, родной мой, ты весь промокнешь. Прости меня, пожалуйста. Прошу тебя, давай сегодня увидимся. Не можешь же ты меня так бросить? Я проплачу весь день. И не сердись на меня за то, что я тебя слушалась. Мне просто необходимо было тебя увидеть. Необходимо было. Прошу тебя, скажи, что мы увидимся сегодня вечером».
Стремясь избавиться от нее, да еще потому, что так сильно лил дождь, я сказал: «Хорошо, приходи ко мне в 8». И вернулся в здание. С моей одежды текла вода. Я промок до нитки. Физическое самочувствие может оказать глубокое воздействие на состояние духа. Это очевидно в больших делах, но равно заметно и даже более коварно проявляется в малых. Только потому, что я так промок и озяб в 11 утра, в 11 вечера я принял решение, которого иначе, безусловно, не принял бы. После того, как Томми исчезла из виду, я вернулся в здание, а затем и в залу, где Эдит и Реджи, заранее потирая руки, нетерпеливо ожидали моего возвращения. Они принялись, как я и ожидал, обмениваться остротами, но я заставил их заткнуться, так свирепо рявкнув на них, что они даже хихикать перестали. Высушить мою одежду не представлялось возможным, а я так замерз и чувствовал себя таким несчастным, что около полудня решил сходить домой и переодеться. Я намеревался вернуться во второй половине дня, но не вернулся. Я пришел домой, снял все с себя и залез в горячую ванну. Кристофер промышлял где-то, наводя порядок в чужих квартирах. Я залез в постель с бутылкой горячей воды, но согреться все равно не мог. Я лежал под одеялом и трясся. Нельзя сказать, чтобы у меня был бред, но в голове моей роились причудливые дикие фантазии. Меня не покидала мысль: а что если Ганнер меня убьет? Я представлял себе, как это будет. А еще мне было крайне неприятно, что леди Китти слышала, как я вульгарно ссорился с женщиной. У меня не было достаточных оснований считать, что леди Китти знает, кто я, однако же это не мешало мне верить, что она знает. Я не представлял себе, какая она, леди Китти. Я ведь никогда не видел ее лица. Но она вдруг стала расти и расти, как в сказке. Мысль моя перескочила на таинственного бисквитика. И мне начало казаться, что я жертва некоего гигантского заговора, в результате которого Ганнер убьет меня, но это будет выглядеть как несчастный случай. Часов около 5 вернулся Кристофер, и, увидев, что у меня горит свет, а я пытался читать «Пана Тадеуша», но не мог сосредоточиться на тексте, постучал в мою дверь. Он вошел, помахивая 5-фунтовыми банкнотами, взносом в счет все возраставшей задолженности за квартиру. — Хиллари, взгляните-ка. Вот она, долгожданная плата. — Послушайте, вы что, больны или что-то не в порядке? — «По-моему, я подцепил грипп», — сказал я. «Он сейчас ходит у нас на работе». Ноги у меня ныли. Мне казалось, что у меня поднялась температура.
Кристофер немного попятился.
— Извините, пожалуйста. Может, принести вам чего-нибудь?
— Нет. Спасибо за квартирную плату.
— А вы бы не хотели немножко чаю или виски или еще чего-нибудь?
— Нет.
— Просто будь умницей, отчаливай побыстрее.
Кристофер был такой милый, такой друг-приятель, красивый, стройный, молодой. Лицо хоть и бледное, но дышит здоровьем, светло-голубые глаза светятся умом и радостью жизни. Я смотрел на него с отвращением.
Кстати, мы вытащили Мика из каталажки. Он придет сегодня вечером.
Его оправдали?
Очень плохо.
Нет-нет, отпустили на поруки.
А откуда ты взял денег?
Клиффорд дал.
Ну и дурак.
Слушай, уйди, пожалуйста.
И ради всего святого, одерни свитер.
Теперь я лежал и терзался мыслью, что Кристофер видел Клиффорда. Оснований для самоистязания не было никаких. Просто я терзался, и все. Мысль, что, по всей вероятности, Клиффорд выложил эти 5-фунтовые банкноты, лежавшие на моем ночном столике, не улучшало дело, а лишь ухудшало. Из кухни доносился голос Кристофера, распевавший: «Кто же это, чайка моя? Кто-кто-кто? Грустно мне, чайка моя, тоскую-тоскую я».
Заткнись. Тишина.
Через какое-то время прибыли Мик и Джимбо, а еще через какое-то время из комнаты Кристофера донеслись тихие звуки таблы. Когда в 20:00 Томми позвонила у входной двери, открыл ей Кристофер.
Миссис Улмайстер пришла. Фамилия Томми для Кристофера явно звучала несколько комично или даже обрядово.
К этому времени я уже чувствовал такую жалость к себе, что обрадовался Томми. В конце концов, женщина есть женщина, и ее обязанность — быть ангелом-врачевателем. И Томми принялась врачевать меня.
— Родной мой, что с тобой?
Ты болен?
— Да.
— Температура?
Она пощупала мой лоб.
— Есть у тебя термометр?
— Нет.
— Ты совсем застыл. Это после того, как она пощупала мои ноги. Я лежал в пижаме.
— И согревашка у тебя совсем холодная.
Если ты имеешь в виду мою бутылку с горячей водой, то можешь вдохнуть в нее жизнь.
Томми засуетилась, вскипятила чайник, нашла еще одну бутылку, наполнила ее горячей водой, сунула обе бутылки мне в постель, нашла еще одно одеяло и еще одну подушку и приготовила мне великолепное горячее питье из виски и лимона. Затем она села подле меня на постель, обняла меня и принялась поить, слегка отхлебывая из того же стакана.
— Не будь такой идиоткой, Томазина, подцепишь грипп или что там у меня?
— Я хочу подцепить твой грипп. —
Я хочу тебя.
— Я люблю твои вирусы и все твое.
И она поцеловала меня в губы.
— Дуреха ты, Томпкинс! Какое прекрасное ты сделала мне питье! Согрелся?
— Немного.
— Меня все еще... — А тебя сейчас я как следует согрею.
И она мгновенно сбросила с себя одежду. Полетели туфли, синие итальянские бусы, звякнув, легли на стол. Коричневый норвежский свитер упал на пол, за ним синяя твидовая юбка, затем шерстяная рубашка, которую она предусмотрительно носила, и лифчик. За ними последовали красные шерстяные панталоны, и уже более осторожно были сняты темно-синие колготки. И вот Томми рядом со мной. Ее маленькое, сильное, теплое тело прижалось ко мне. Ее пальчики завозились с пуговицами моей пижамы, принялись ласкать черную поросль на моей груди, ее чудесные длинные ноги легли вдоль моих ног. Я рассмеялся. И мы предались любви. И я в приливе счастья, казалось, вдруг нашел предопределенный судьбой выход, спасение от всех страхов, которые терзали меня. Мир ненадолго показался удивительно простым и прекрасным. Ближайшее будущее — вполне сносным. И это было реальностью, словно из страшного сна я переместился в явь, в реальный мир. Мы долго лежали молча, голова ее покоилась на моей груди, губы, зарывшиеся в мою черную шерсть, что-то восторженно шептали. Ее бедра, ее ноги были плотно прижаты ко мне, ступни переплелись с моими ступнями. На меня снизошла сонная одырь. Я согрелся. И если не был, безусловно, счастлив, то ощущение счастья, которое обычно не было мне свойственно, где-то маячило в отдалении. — Вот видишь, — сказала, наконец, Томми. — Что я вижу, крошка Томпкинс? — Ты любишь меня. — Я просто дал тебе делать со мной что хочешь, только и всего. У меня не было сил противиться тебе. — Хиллари, у нас с тобой ведь все так хорошо, право же. И дело не только в физическом влечении. Нет-нет, хоть ты и прикидываешься, что это так. С таким, как ты, иначе быть не может. Ты же сплошной интеллект. Ну, конечно, не сплошной. Слава богу, существует еще кое-что. Кое-что чудесное. Но ты не мог бы заниматься любовью с женщиной, если бы не любил ее.
Вот как? Ты недооцениваешь своих чар.
Ты понимаешь, что я имею в виду? Хиллари, давай поженимся. Почему нам отказываться от счастья? Я могла бы сделать тебя счастливым. А ведь ты несчастлив. Не знаю почему, но несчастлив. Может, и вообще никогда не был счастлив. Позволь мне любить тебя и всю жизнь ухаживать за тобой. И чтобы у нас был дом, настоящий дом, я могла бы так хорошо его устроить. Я готова посвятить тебе всю жизнь, только бы ты был счастлив. Это, наверное, будет нелегко. Но я могу научиться, я научусь. Ты расскажешь мне хорошо о том, что произошло у тебя в прошлом.
Я слегка отодвинул ее от себя, высвободился из-под ласково обхватившей меня ноги.
Ты говорила, что хочешь меня о чем-то спросить или что-то мне сказать, верно? Ты писала мне об этом в письме и звонила мне, и даже так назойливо явилась, не дождавшись пятницы, хотя это запрещено. В чем дело?
Ну, было кое-что. Но сейчас это уже не имеет значения. Я хочу сказать, ничто, ничто не имеет значения, кроме тебя.
Значит, это был лишь предлог?
Ну да, неважно.
Ты очень скверная девчонка.
Помолчав, Томми спросила, что Кристал выходит замуж за Артура?
Типичная для меня ситуация. Я ведь не потрудился сообщить об этом Томми.
Я немного помедлил.
Да.
О! Какой это был вздох облегчения, какую радостью затрепетало ее тело.
Мне вспомнились слова Клиффорда. Если, мол, Кристал выйдет замуж за своего зануду, вы, очевидно, женитесь на своей.
Томми вовсе не была занудой. Объективно говоря, она была чудесной, милой, умненькой девчонкой.
Может ли она сделать меня счастливым? Женившись на ней, я начисто лишусь своей независимости, теперешней своей жизни. Но так ли уж ценна эта моя жизнь? Красная цена ей — ноль. Мрачная, тоскливая, полная страхов, жизнь на грани кошмара. Может ли Томми в эту критическую пору спасти меня? Предположим, мне придется уйти с работы. Если мне надо будет содержать Томми, я вынужден буду найти себе другую работу, и у меня будет побудительная причина ее искать. И я буду зарабатывать деньги на кастрюльке для нашего милого гнездышка. Может, из этого что-то получится. Сумею ли я когда-нибудь рассказать Томми о моем прошлом, рассказать об Энн и о том, что произошло в автомобиле? Рассказал же я Артуру. Но рассказать об этом Томми — совсем другое дело. Моя женитьба на Томми, несомненно, развяжет руки Кристал. Ей легче будет выйти замуж за Артура. Возможно, не только развяжет ей руки, но и сделает ее счастливой. Как же тогда сложатся отношения между нами четырьмя? Сначала эта мысль повергла меня в ужас. И однако же, разве жизнь не станет у нас более богатой, более насыщенной? Я обязан отпустить Кристал. Она обязана отпустить меня. В конце концов, это ведь должно случиться.
О чем ты думаешь, любовь моя, родной мой?
О тебе. Размышляю. Можешь ли ты сделать меня счастливым? Это будет дико трудно.
А я дико умная и дико люблю тебя.
Дай мне еще этого чудесного напитка — виски с лимоном. В тот вечер в 11 часов я связал себя обещанием жениться на Томазини Олмайстер. Четверг.
Здоровья Томми и Хиллари! Томми и Хиллари, безоблачного вам счастья!
Ура!
Дело происходило в четверг утром, и мы ужинали у импоэтов. Мы — это Томми и я.
Как эта новость распространилась столь быстро, я понятия не имел и не хотел выяснять.
Томми, несомненно, была так счастлива, что ей хотелось немедленно объявить о нашей помолвке. Но она или преднамеренно все это устроила. Мне было некогда выяснять. Кто-то кому-то позвонил, возможно, Лора позвонила Томми, а, возможно, Томми позвонила Лоре. А может быть, Лора что-то узнала от Кристофера?
Кристоферу ведь не обязательно было подслушивать под дверьми, чтобы понять, что к чему.
Так или иначе... Мы сидели у импоэйтов, как официально помолвленная пара. Сидели вчетвером и пили шампанское за наш успех. Я не разрешил Томе остаться у меня на ночь. Около полуночи я отослал ее домой. В четверг утром я чувствовал себя физически вполне здоровым, так что, по всей вероятности, гриппа у меня не было. Голова, правда, немного побаливала, но я отнес это за счет виски. А вот морально я чувствовал себя не очень хорошо. Я пошел на службу. Я делал там все, что положено. В зале я продолжал поддерживать царство террора и сумел добиться, если не мира, то, по крайней мере, тишины. Я от всей души жалел о том, что произошло. Можно даже сказать, что я был потрясен самим собой. С другой стороны, я не настолько об этом жалел, чтобы, мобилизовав волю, тотчас все отменить. Никак не предполагая, что об этом сразу станет известно, я решил положиться на волю случая. Я вовсе не считал себя как-либо связанным. Тем не менее, я, несомненно, находился под впечатлением того, что все-таки счел брак возможным для себя, и даже по той или иной причине, которую я сейчас и припомнить не мог, радовался этому. Я вспомнил, что была у меня мысль насчет того, что брак принесет мне счастье. И хотя теперь я не мог воссоздать хода моих рассуждений, я ведь рассудил так и отнюдь не был уверен, что мои сегодняшние доводы предпочтительнее вчерашних. А прибыв к импоэтам, я к своему величайшему изумлению обнаружил, что моя тайна обнародована, и что Лора... Какой сюрприз! Какой сюрприз! Пригласила в гости и Томми в новой роли моей невесты. Я, конечно, стал подыгрывать, иного выбора у меня не было, и даже не бросал злобных взглядов на Томми, которая то и дело с восторженным, смиренным, извиняющимся видом подсматривала за мной. Радость преобразила Томми, как преобразила и Артура. Она казалась просто красавицей. На ней было шерстяное в синюю и зеленую клетку платье до щиколоток с высоким воротом. На груди висел медальон под золото. В медальоне хранился завиток волос, который она срезала вчера вечером с моей груди. Она расчесала свои тоненькие, как крысиные хвостики кудряшки,